помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:06 в Москве. Это урок «Россиеведение» в студии Дарья Кнор. У нас сегодня в гостях историк-писатель Александр Мясников. Александр Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы говорим сегодня о разгроме выставки авангардистов Никиты Хрущевым и вот этим его приговором «Все это не нужно советскому народу». Да вообще и о том, что было до, предшествовало этой выставке, и что было после. Обо многом сегодня хочется поговорить с вами. Прежде чем мы перейдем, вот, собственно, к самой выставке, поговорим о той эпохе, которая была в 60-х. Мы с вами немножко поговорили об этом в рекламу, и вы мне сказали, что, конечно, оттепель вовсе не связана непосредственно с Хрущевым, а связана
с Маленковым.
С Маленковым. Георгием Максимилиановичем.
Да, ситуация такая. Значит, когда 5 марта умер Сталин, к власти пришел триумвират. Значит, Маленков, Берия и Хрущев. И Маленков решил затеять то, что мы уже знаем по другому совершенно правителю под названием «Перестройка». На самом деле он хотел сделать очень простую вещь. Начал ее делать. Он решил отделить государственную власть от партийной. Угу. И взять себе главную должность, ленинскую должность руководителя правительства, а партию вообще отодвинуть в сторону. И туда вот посадить этого самого Хрущева, с тем, чтобы он там тихо сидел. Мало этого, принять решение о том, что отныне и навеки никакого лидера среди коммунистов быть не может. Должно быть только коллективное руководство. Угу. И он совершил роковую ошибку, Маленков. Он лишил партийных работников зарплаты в конвертах. И тем самым вообще прецедент совершенно невероятный, потому что среди руководства партийного, она сказать, что все, значит, горкомы, обкомы, все вот эти, то, что называли секретарями, это была такая особая каста людей, у которых были свои, значит, распределители, связанные с едой, и деньги в конвертах, которые, ну, то, что мы называем на сегодняшний день серый нал.
Серая зарплата, да.
Да, серый нал. И мало этого, Маленков решил поднять зарплату государственным служащим, именно государственным, не партийным. И мало этого, разрешил приусадебные хозяйства. Это единственные из правителей, которые у нас были при советской власти, про которые народ складывал частушки совершенно со знаком положительным. Такого больше никогда не было. Потому что рывок, который приусадебное хозяйство, то есть вот овощи, фрукты, молоко и там все прочее, это было совершенно потрясающе. Вот эти 54-55 года, они совершенно невероятные в плане показателей сельского хозяйства. Вот. Но вопрос... вот с этого начинается, условно говоря, перестройка, на
самом
деле.
Если мы говорим про искусство, как здесь отразилось вот это вот...
Значит, я сейчас объясню, да. Дело в том, что основной был, значит, естественно, вопрос экономический и хозяйственный, но не надо забывать одну простую истину. Советская власть, какая она бы ни была, она была власть советская. То есть это власть большевиков. И поэтому вот эта коммунистическая идеология, она стояла во главе всего. И Хрущев этим воспользовался и снимал Маленкова. А соснимал он достаточно оригинально. Он позвал, значит, в Москву приехали все руководители партийные со всей страны. Вот. Маленков забыл, что у Хрущева, так он возглавляет партию, есть вообще такая касса, так называемая. Он разъем перед пленумом конверты, и поэтому голосование было понятно, что безальтернативное, да, то есть Маленкова сняли. И Хрущев, но дело все в том, что вот эта вот борьба экономическая, она оставила в стороне, вот это как-то случилось так, что культура осталась в стороне, она вообще особенно никого не волновала. Потому что был вот этот каток, который начался с 30-х годов, вот этого соцреализма, да, который на самом деле не соцреализм, это, конечно, соцромантизм, потому что все, что изображалось, оно к реализму очень мало имеет отношение. Это такой романтизм, сказки такие вот большие, красивые, очень хорошие. Вот сейчас у нас Ренессанс такой вот, любит все это вот такого, того времени живопись и все остальное. Вот, и мало кого волновало, что там будет среди этих художников, потому что Сталин сделал очень хитрую вещь. Это надо понимать, когда он создавал Союз художников, Союз писателей, Союз композиторов. Это же организации, которые были созданы для того, чтобы все контролировать. И все контролировалось. Абсолютно все. Любые там, в Союзе писателей были так называемые элит-объединения, которые там, значит, писали отчеты, что они там обсуждали, как они обсуждали. Вся печать, она была вся партийная, поэтому никто никакое стихотворение там какое-нибудь авангардистское написать не мог. Выставки то же самое, поэтому альбомы там издавались исключительно к юбилеям. То есть, но вот как бы такого большого внимания к культуре, на самом деле, его не было. Поэтому вот то, что деятели культуры, ну, коим я себя тоже причисляю, потому что я все-таки занимаюсь, это моя профессия, они восприняли это, естественно, как какое-то вот такое послабление. На самом деле колоссальное послабление. Никто тебя, условно говоря, не душит. Но это была иллюзия. Это была чистая иллюзия.
Да, это иллюзия, об этом мы обязательно к этому вернемся позже. Как, почему художники повернулись в сторону авангарда? Почему они вспомнили этот авангард? Да, это
ну, же... во-первых, начнем с того, что его никто не забывал, потому что и Малевич, и, значит, и Кандинский, и там, Родченко, и все прочее, это были деятели, которые, ну, это мировая была да, культура, вот, которая, естественно, задушила этот соцреализм.
Да.
Но дело в том, что в искусстве бесполезно что-нибудь душить, убивать, там, закапывать. Это все равно реанимируется. Вот. И то, что существовали люди, которые уважали Кандинского, уважали Малевича, уважали Родченко. И не только что уважали, а просто знали. А ведь искусство, оно чем хорошо? Тем, что там можно делать ну, любые повороты, любые эксперименты. Хочешь человек так нарисуй, хочешь вниз головой, как угодно. Но вот это такая сфера, где можно творить все, что угодно. Но проблема заключалась в том, что вот этот идеологический вот этот момент, он превалировал над всеми.
Все закончилось, ну, в смысле, вот это послабление, которое казалось, появилось, оно закончилось как раз этой выставкой в Манеже 1 декабря 1962 года. Правильно я говорю? Или раньше еще чувствовалось, что начинали душить? Или это была первая весточка?
Нет, ну, во-первых, были до этого выставки, которые тоже там душили и закрывали. Это как бы не... Это была просто очень большая публичная акция, которая... Ну, вы знаете, любое событие, если оно остается в истории, значит, оно порождает анекдоты, да? Значит, на Западе все писали о том, что Хрущев ходил, срывал картины, топтал их ногами.
Ну,
да?
На самом деле этого не было.
На самом деле этого не было. Значит, появился анекдот, что там повесили зеркало, он подошел, посмотрел в зеркало, говорит, что это такое там с ушами. Вот, и прочее, и прочее. Поэтому это все... Тут на самом деле хитрость совершенно в другом заключается. Дело все в том, что Хрущев озвучил то, что потом станет абсолютно как бы таким... поведенческим штампом спустя 5 лет, когда к власти придет в КГБ, возглавит Андропов.
Угу.
С 1967 года начинается волна создания диссидентов. Потому что вот это вот, ну, формально как бы со стороны это считается так, что вот это вот теперь закончилось тем, что появились диссиденты.
Угу.
И вот, значит, первые диссиденты, что такое диссиденты? Это люди, которых изгоняют. Значит, парадокс заключается в том, что когда берут посредственного какого-нибудь художника там, или писателя, который ну, нормальный совершенно все, он там может что-то там думать криво, еще что-то такое. Когда его выгоняют на Запад, он мгновенно становится... Этих политических фигур наделал, на самом деле, первый шаг это был Хрущев, который там, на самом деле, к этому времени... Он, на самом деле, кричал, чтобы выгонять, но мало кто помнит, что к этому времени уже существовал так называемый 101-й километр.
Угу.
Вы, как юная барышня, это не знаете?
Как-то не знаю.
Знаете,
101-й
да?
километр от Москвы,
да,
куда...
Да, ну, молодец. Что? Это, на самом деле, было такое совершенно фантастическое явление, совершенно идиотическое по своей сути, куда ссылали людей, которые не работают. Что значит не работают? Вот человек идет по улице, работает он или не работает? Как можно узнать?
Ну
вот,
как?
Вы все-таки юная барышня, ну, вы не помните.
Затребовать документы.
Ну и что? Ну я даю вам паспорт, там прописка есть, и что дальше? Дело все в том, что при Хрущеве и при Брежневе это сняли, при Хрущеве еще существовала такая вещь. В паспорт ставился штамп работы.
Угу.
Именно в паспорте. Не просто какая-то трудовая книжка. Трудовая книжка там лежит где-то и все. Именно в паспорте ставился. И вот это было придумано для того, чтобы... То есть это элементарная совершенно вещь, на основании которого вас спокойно могли объявить тунеядцем и сослать. Причем разговор о том, что там нет работы, или вы не можете найти работу по специальности, это вообще никого не волновало. То не едется все. И 101-й километр. И так вот все эти его крики по поводу того, что сослать, выслать, выгнать и все прочее, вот их стал реализовать. Человек, которого все считают таким вот ну, романтик с Лубянки, вот у нас Андропов, на самом деле вот этот человек, который все это вот Хрущевскую заповедь очень так неожиданно осуществлял.
Вернемся все-таки к самой выставке. Да. Расскажите о том, что там происходило подробнее. Почему вообще, что было предпосылкой к этой, вот к этому разгрому? Некоторые пишут, что накануне Хрущеву доложили о том, что значит, была найдена группа гомосексуалистов, их разоблачили в Москве. И вот он с этим настроением пришел на эту выставку. И там, кстати, были и выкрики, соответственно, соответствующие.
Значит, давайте мы сделаем по-другому. Это все аргументы и все факты, которые вообще, вы понимаете, на самом деле ничего не значат. Кого там разоблачили, чего там разоблачили. Давайте очень простая вещь. Что такое 1962 год? Значит, дважды в этом, по вине Хрущева, страна стояла, вообще мир стоял на грани мировой войны. Первый факт вы знаете. Вот буквально незадолго до открытия выставки закончился Карибский кризис. Закончился полным провалом вот этой вот ахинеи, которую придумал Хрущев. Событие, которое закончилось в сентябре, про него мало кто вспоминает. Когда-то в детстве я никак не мог понять. У меня у родителей была пластинка, где такой бархатный голос такой пел на очень такую вот лирическую музыку песню «Страна родная Индонезия». Значит, там слова такие. «Морями теплыми омытые, ветрами чем что-то там...» В общем, «Страна родная Индонезия». Я никак не мог понять, что это за страна родная, где она находится, почему страна родная Индонезия. Значит, на сегодняшний день мы знаем абсолютно по документам, что происходило в 62-м году. Летом 62-го года Хрущев ни много ни мало послал весь Тихоокеанский флот в Индонезию с правом открывать огонь на поражение все и вся, потому что мы должны были освободить Индонезию от кого? От голландских империалистов. И только ума хватило у голландцев вообще как-то это все делать. Ну, там, значит, там же был тихий ужас просто, потому что туда пришел подводный флот, надводный флот. Мальчишек наших переодели в индонезийскую форму. Ну, то есть реально мир стоял на грани мировой войны. Значит, мало этого, 62-й год. Это расстрел в Новочеркасске. Это Хрущев отдает приказы. То есть события, которые происходили...
Ну, а расстрели в Новочеркасске все-таки тогда это не афишировали об этом?
Я говорю про Хрущева. В данном случае идет о том... Ведь все говорят о том, что почему он так реагировал. Что там из-за того, что там нашли кого-то в этом в издательстве искусства. Да это чепуха все. Он на самом деле был в состоянии того... Он, понимаете, он при всей своей хитрости... Ну, вы должны понимать, да, что человек, который не закончил ни одного класса, это человек, вот человек, который необразованный, да, у него все люди, условно говоря, с образованием враги. А человек, который вырос еще вот в окружении партийной борьбы, для него все враги.
Логично.
И, он понимает, он совершает какие-то поступки, один за одним поступок проваливается. Значит, он понимает, что страна вообще все не управляется. И когда вдруг еще появились какие-то вот эти, как он назвал там, изображение вареных картошек и еще что-то такое, для него это, конечно, полный шок, потому что ну, человек необразованный, но он никогда не слышал ни фамилию ни Кандинского, ни Малевича, ни Родченко. Ему это вообще все это было. Я не знаю, слышал вообще кого-нибудь, читал ли он кого-нибудь. Я думаю, что я сомневаюсь. Вот, поэтому это был такой просто... Это, знаете, когда есть причина, есть повод. Этот повод беситься, это была вот эта выставка. Это повод взбеситься, потому что на самом деле ситуация была очень тяжелая.
Напряженная.
Потом вы не забывайте, это время уже, когда на улицах появились вещи, которые вам, наверное, может, мама или бабушка когда-нибудь рассказывала, когда на фонарях вешали на веревочках батоны, нет?
Нет.
Это
нет,
факт такой был, это просто такой, как бы, ну, как люди же не выходили на улицу, демонстрации же быть не могло, да? А людей маленьких посылали с утра в очередь занимать в булочную очередь для там купить хлеб, все прочее, потому что вот его эта политика с кукурузой, вот это догнать и перегнать Америку по мясу и молоку, она же загнала страну просто в тупик в полный. Мы вынуждены были, это же был шок. Страна была вынуждена покупать за золото зерно. Она всю жизнь зерно вообще вывозила, а то она ввозит зерно. Очень интересный такой есть очень интересный факт. Когда Хрущев вел переговоры с американцами, с канадцами по поводу покупки зерна, они ему говорят, слушай, плати своим этим совхозам, там, колхозникам, так деньги, которые ты платишь нам. Да у тебя будет в 10 раз больше зерна. Ответ же был совершенно коммунистический. Ну как же я так могу делать? Если я это буду делать, они будут богатыми, а это нельзя. Так что там на самом деле ситуация была связана такая с общей вот, в стране.
Да, но все-таки буквально для фактуры, для иллюстрации вот этой, того, что происходило на этой выставке, Хрущев высказывался совершенно нецензурно, да. Естественно, мы не будем говорить. Кричал, что это за лица, вы что, рисовать не умеете? Мой внук это лучше рисует, что это такое? Вы что, мужики или какие-то там да. нехорошие люди, проклятые? Что вы можете так писать, если у вас совесть? Последним было это то, что все это не нужно советскому народу. И после этой выставки, как я понимаю, все-таки закончилось вот это вот ощущение какой-то некого подобия свободы, да, и все деятели искусства, да, во всяком случае художники, уходят, не вся часть, уходит в подполье, часть из них остается в публичном пространстве. Вот подробнее об этом, о том, как люди уходили в андеграунд, так называемый, в нонконформизм.
Значит, вот один из главных людей на этой выставке был такой Белютин.
Белютин, да.
Он сделал то, что, в принципе, делали все, да, вот, но у него хорошо было в Абрамцеве кусок земли. Вот он создает там, условно говоря, такой как бы пригородный клуб.
Подпольный.
Ну, он не подпольный был, но просто для своих.
Ну, собирались на квартирах.
На квартирах собирались. Вот после этого появилось это вот выражение, кухонная вся эта культура, да. когда сидели на кухне, да. там все это обсуждали и все прочее. Писатели стали писать в стол, то, что называлось, да. Вот, но тут понимаете, какая штука хитрая. Значит, когда началась перестройка, и когда, значит, Горбачев отменил цензуру, на уже в конце перестройки он это сделал, но, тем не менее, там даже уже до отмены цензуры очень много всего публиковалось, и все ждали потрясающего взрыва, вот такого культурного шока, потому что все, что лежало в столах, то, что вот в запасниках вот этих вот частных все, угу. вот это сейчас все выйдет, и это будет потрясение. И ничего не вышло.
Почему?
Есть очень простая закономерность. Когда вы пишете в стол, вы обречены на то, что вы не будете двигаться вперед. Дело все в том, что вы должны, так же, как художник должен публично выставиться, пускай его обругают, так же и писатель должен быть, вот то, что он написал, должно быть опубликовано. И только это позволит вам двигаться вперед.
То есть получить ответ, критику и...
Нет, во-первых, с одной стороны ответ, с другой стороны как бы закончить действие. Вот вы совершили что-то такое, вот эта вот книга вышла, да? Uh-huh. Вы уже к этой книге, что бы ни было, вы уже никакого отношения к ней не имеете, вы же даже справить ничего uh-huh. не можете, потому что она живет своим. Так же, как и, не знаю, фильмы там и все остальное. Значит, кстати, фильмы какие-то появились, да, вот что-то такое появилось. Но на самом деле это вот то, что это было загнано вот в этот самый в подполье, что называется, uh-huh. вот эта вся культура. И это на самом деле очень скверно и плохо, потому что вот эта подпольная, вот эта вот как бы самоиздатовская вся эта культура, литература, она не дает эффекта. И потом, ведь мы, понимаете, мы на сегодняшний день обсуждаем вещь, которая нам с вами совершенно очевидна. Вот на сегодняшний день можете опубликовать все, что хотите, нарисовать все, что хотите. От этого государственный строй не изменится. А вот тогда у людей, особенно руководства, в голове была вот эта шоковая ситуация. Они полагали, что вот сейчас что-то такое появится, и вообще все изменится. Это, причем это абсолютно необъяснимая вот эта вот глупость была, но в это все усердно уверовали в том, что так оно и должно быть. Поэтому безумно боялись, поэтому была вот эта цензура, поэтому там по 100 раз все смотрели, читали, вычитывали, там находили бог знает какие-то глупости. Я никогда не забуду, я столкнулся с цензурой. И я помню непонятную совершенно вещь, значит, художественные произведения. Я в данном случае не автор, а редактор был. Мне нужно было отредактировать. Значит, сборник рассказов. Абсолютно художественная вещь, абсолютно посредственная. Ничего гениального там не было. Фраза там такая была. Значит, лейтенант вышел на крыльцо и закурил. Происходит все в городе, который называется что-то такое, связанное с Волгой. Ну, искусственное название абсолютно. Где-то в Центральной России. Вот он вышел на крыльцо и закурил. Вот что в этой фразе антисоветского? Вот мне в голову никогда не пришло. Меня вызывает цензорша, она скажет, что работали они так. Сейчас очень много рассказов о цензорах и все прочее. Это полное вранье, там все совершенно не так было. Там были правила игры, все очень понятно. Вот она вызывает и говорит, вот что это такое написано? Я говорю, ну вышел на крыльцо и закурил, а что? А тогда уже пить нельзя было, значит, эта борьба была с пьянством, значит, пить нельзя было. Но он же закурил, ничего такого плохого не сделал. Нет, вы не понимаете одной простой вещи. Понимаете, если это лейтенант, вполне возможно, что рядом есть воинская часть. Я говорю, слушайте, ну это художественное сочинение. Какая воинская часть? Я говорю, а что надо сделать? Вот как вы думаете, что надо было сделать? Она говорит, ну только своей рукой. Я ничего не пишу. Это только своей рукой редактора. Значит, надо было вставить одно слово. Лейтенант был в отпуске.
Ах, то есть то, что не при исполнении.
Понимаешь, вот это, и вот, вот этого маразма...
Какая визуализация потрясающая.
Да, вот это вот маразм, он касался всего. То есть это вот бороться с пьянством, да, значит, в книгах нужно было уже вышедших менять. Значит, сцена такая, сидят три мужика на кухне, пьют водку. Значит, нужно, говорит, надо переделывать. Что значит переделывать? Пускай чай пьют или кефир. Ну, вот они сидят, значит, причем, понимаете, тот человек, который выпил стакан водки или стакан кефира, у него разная лексика, в общем, после этого мероприятия.
Разумеется.
Да.
Как-то менялась сюжетная канва после того, как водка приходилась на кефир?
Появлялся просто абсурд, и все, больше ничего.
Ну да, говорить за жизнь, так говорить, это, так сказать, обсуждать...
Ну да, там какие-то там выражения типа «омут на заму...» задумался. Там же, понимаете, там же вот эти... Вот в чем как бы опасность всей этой ситуации была, которую спровоцировал Хрущев с этой выставкой? Власть стала лезть как бы вот в художественную канву.
Так.
То есть, вот, например, выражение «омутно задумался» уже нельзя было употреблять. Почему омутно? А что он, вот он, может, наркоман какой-нибудь? Я говорю, ну, омут есть омут. Да, вот омут, что-то глубокое, темное. Нет, ну, это может быть что-то такое с двойным смыслом. И вот все, что они считали с двойным смыслом, с тройным смыслом, это все, значит, нужно было каким-то образом переводить... убирать этот смысл. Другое дело, что люди, которые в это время творили, и это в театре особенно было, значит, в литературе, там, конечно, развивался безумно Эзопов язык, когда что-то говорили одно, подразумевали другое, и зал на совершенно невероятных местах, которые цензура пропустила, вдруг начинал аплодировать, потому что он понимал, что это значит совершенно другое. Вот, но...
Приходилось изощряться.
Ну, конечно, да. Вот единственный человек, который как бы, ну, более-менее открыто работал, и как открыто, опять-таки, его же не снимали, там, две или три съемки, я имею в виду Высоцкого, который, в общем-то, вот эту вот ситуацию, ну, как-то пытался иронизировать над ней, как-то смеяться, потому что...
А иронию цензоры не понимали?
А ирония вообще страшная вещь. Понимаете, ирония, во-первых, они не понимали, во-вторых, ирония — это то явление, которое может разрушить все. Вот ваши личные отношения, они становятся опасны, когда появляется ирония. И это касается всего. Ирония — это как бы инструмент разрушительный. И они этого... Не... Но так как это очень тонкая материя, да, они ее не понимали иногда, вот эти самые ребята, которые с этих худсовета, редсовета, там же безумие было. Вы не представляете себе, что это такое. Это на сегодняшний день ты написал книжку, тебя издательство принимает его или не принимает?
Либо есть деньги у тебя заплатить издательству, либо
нет,
у тебя их нет.
Нет, нет. Но издательство, знаете, за свой счет это одно, я имею в виду просто издать. Вот они хотят издать. Хорошая книга, они хотят издать. Это ничего не значит. Это, раньше нужно было пройти, там, ждать несколько лет, какие-то редсоветы, худсоветы.
Так получается, что эта цензура, эти цензоры способствовали тому, что художник, пытаясь найти какие-то пути выхода к публике, попался таким образом. Через иронию, через иносказание,
ну, конечно,
через...
Ну, нет, но дело в том, что это, понимаете, искусство ведь это способ самовыражения, да? Вот это же очень важный момент жизненный. И вот это самовыражение, конечно, ну как-то же надо как-то самовыражаться. Если тебе не дают публично, значит, мы как-то тихо, втихаря. Поэтому возникали... Когда-то было смешно, казалось, например, сейчас в Питере есть такой музей, когда-нибудь окажетесь, пойдите, посмотрите, совершенно потрясающий музей Державина на Фонтанке. И там восстановили театр Державинский. Я думаю, что театр? Значит, театр вот это величиной с эту студию. Но там есть сцена, и несколько там кресел стоят. А в советские вот эти годы также по домам делали выставки домашние.
Вот, вот, а вы говорите, что самиздат и вот это вся подпольная, все это подпольное искусство не имело выхода. Получается, что имело свою аудиторию.
Оно не имело выхода к широкому зрителю, к широкому читателю. Вот что главное. В своей среде, да. В среде, да. Но посторонние люди просто, они, во-первых, никто не знал, потому что вы же не могли объявить им, знаете, у меня на квартире выставка, приходите,
ну, понятное
ко мне.
Дело,
там
да.
Придут совершенно другие люди в штатском, и все это закончится в две минуты.
Но это, получается, искусство для избранных, это клубное искусство.
Ну, таким образом оно тихо-тихо уничтожалось. Есть же разные способы, понимаете, уничтожить человека и уничтожить какое-то творение искусства.
Подробнее о том, кто относился к подполью, а кто все-таки продолжал, мог продолжить работать на публику, те, кто находили компромиссы с властью, мы поговорим уже после новостей и подключаем наших слушателей.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Шестнадцать тридцать пять. Мы продолжаем с Александром Мясником, историком и писателем. Мы говорим сегодня про разгром выставки авангардистов Никиты Хрущева. Вообще в целом об отношении художника и власти в 60-е и в современные. Вообще мы с вами очень много поговорили в рекламу и Много я о вас не знала, кстати говоря, потому что вы как раз тот человек, который организовывает, как выяснилось, выставки в Манеже в том числе. И на этих выставках были и наши руководители.
Да.
В частности, Владимир Владимирович Путин, да. И...
Медведев тоже был. Патриарх. Да,
и патриарх.
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за выставки были и какова реакция была наших руководителей?
Значит, эти выставки, это под названием «Россия. Моя история». Значит, смысл был очень простой. Это как раз касается искусства как такового, потому что выставочный жанр для меня был абсолютно невероятно новый. Я никогда в жизни не занимался выставками. Uh-huh. Я делал книги, фильмы, все что угодно, выставками не занимался. И вот работая с выставкой, я вдруг понял, что ситуация в корне изменилась. Значит, ну, чтобы было понятно, да, значит, выставка в Центральный Манеж, значит, мимо исторического музея хвост стоит до лобного места. В исторический музей нет ни одного человека, а туда стоит... Но в историческом музее, если честно говорить, намного больше экспонатов, да, чем у нас.
Объясните, это просто буквально... Да. Но, мы да. уходим в сторону,
Не-не-не.
Буквально два слова. Да. В чем провал в целом исторического музея?
Не провал музеев... Нет, дело в том, что новая эпоха... И вот эта мультимедийность, вот эта интерактивность, угу. она стала не просто востребованной, без нее вообще восприятия нет никакого. Угу. Потому что, например, вот эта выставка, которая была в Манеже, да?
Да.
Ведь мы сегодня манежную тему неожиданно так поворачиваем. Она строилась на очень простой вещи. Я всегда всем говорил о том, что вот если вы приходите в музей, вам говорят, сюда не подходите, это не трогайте, это не касайтесь. То там совершенно все наоборот. Приходите, касайтесь, трогайте, крутите, вертите, ложитесь, смотрите фильмы, что хотите, делайте. И мы столкнулись совершенно с невероятной вещью.
Но прикасайтесь не к оригиналам.
Да, там не оригинал, там вообще нет оригиналов. Там Конечно. Исключительно мультимедийные носители, тачскрины всякие, вот эти живые экраны. И то, что вы можете посмотреть и увидеть, и влезть куда-то. Ну, условно говоря. Вот, значит, вы приходите в музей, там лежит, ну, не знаю, предположим, какая-то книга 16 века. Так. Уникальная совершенно, раритет, да? Вот она открыта на одной странице, вы на нее смотрите. Ну, замечательно, очень хорошо. Но вы же не можете перевернуть страницу?
Нет.
А у меня вы можете это сделать, потому что она вся в интерактивном...
Отсканирована.
Она, да. И вы можете листать пальцем, и будете листать. Страница листается, вы можете прочитать всю эту книгу.
Здесь двоякие чувства. С одной стороны, хочется своими глазами увидеть оригинал, хотя бы одну страницу, и, может быть, даже уловить какой-то запах этой книги, да, там какую-то пыль увидеть. А с другой стороны, конечно, хочется подробнее рассмотреть. Здесь было бы интересно совмещение старого типа музея с новым, но это, конечно...
Но это уже музейная история.
Да.
Здесь, на самом деле, задача совершенно другая. Мы не собирались что-то там совмещать по одной простой причине. Если человек чем-то заинтересовался, если вот его что-то заинтересовало, значит, он что-то найдет, будет копать, что такое смотреть и все прочее, понимаете? И мы с этим столкнулись, потому что люди приходили не один раз. Не один, вот эти очереди дикие выстаивали, просто дикие. Манеж не мог понять, пропускная способность манежа 5 тысяч человек в день, у нас приходило 20 тысяч в день, это просто безумие полное.
Что за выставки конкретно?
Это выставка, посвященная истории. Вот мы взяли сначала Романовых, эпоху Романовых. Люди приходили для того, чтобы понять... Вот для меня больше всего понравилась одна реакция. Значит, людей, которые приехали откуда-то, я не помню, то ли из Вологды, откуда-то издалека, какие-то простые такие совершенно люди. Потому что начальники, это все хорошо. И они говорят, вы знаете, спасибо вам большое. Я впервые понял, что вообще, где я живу, это за страна, что у нас есть история, что у нас вообще так стесняться ничего не надо. Вообще так все было много чего интересного.
Интересный поворот мысли.
Очень интересный, да. Потому что, когда, например, люди узнали... Ну, я вам совершенно простой пример, очень простой. Значит, все прекрасно... У нас, вот особенно в Москве, очень любят Алексея Михайловича, такой любимый царь, все совершенно замечательно. А потом пришел его сын.
Да.
Вот такой сякой, который там, значит, страну там... Ну, неважно. Но дело в том, что его сын не пришел после него. Потому что сын, когда Алексей Михайлович умер, сыну было 4 года, там даже 4 не было. Пришел его старший сын, Федор, совершенно забытый в истории человек.
Как забытый? Ну, это за все это патриаршество, в общем-то, с него началось.
Нет, вы перепутали, барышня. Патриаршество началось с сына Ивана Грозного, Федора Иоанновича.
Федора Иоанновича, да.
А это Федор Алексеевич. Вот в чем все дело. И все начинания, которые делал Петр. Это начинание, которое делал Федор. Понимаешь, в чем вся хитрость? Дело все в том, что вот это просто вот эти вот провалы в истории. История ведь чем хороша? Вот мы потом на одной выставке сделали потрясающую вещь, которая сначала людей просто приводила в шок. У нас был экран длиной 260 метров, где вот история была неразрывная. И она совершенно по-другому воспринималась. Понимаете, у нас есть граница книги, страницы, да? есть границы каких-то картин. А это вот такая сплошная история, события, факты, картинки, кино, все что угодно. И вы воспринимаете вот эту связь истории, и совершенно неожиданные повороты в истории вы открываете.
Как-то складывается целостная картинка, да?
Конечно,
это не,
да.
Не обрубленные
конечно,
какие-то данные.
Конечно, конечно.
Как, цензура была на ваших выставках? Вы когда готовили эту выставку?
Нет, нет. Вот знаете, то, что я могу сказать абсолютно однозначно, на сегодняшний день цензуры нет. Это правда.
Как это?
Ну, по одной простой... Ну, так это? Потому что цензура на сегодняшний день только одна. Она звучит очень просто. Цензура — это финансы, больше ничего.
Подождите. Вы хотите сказать, что, скажем так, в историографии российской нету цензуры? То есть вот то, что сейчас вот обсуждается, там, новый учебник истории, который сейчас пытаются внедрить в школу, это не попытки ввести цензуру?
Нет, вы знаете, попытки и введение — это разные вещи, да? Я, например, цензуру на сегодняшний день не знаю, я с ней не сталкивался, могу вам честно совершенно сказать.
Понятно, ну,
я сталкивался
хорошо.
С другими совершенно делами, потому что есть очень простая вещь. Вы о чем-то рассказываете, да? Ну вот у вас там даже как будто, вот, не знаю, сделать какой-то экспонат, рассказывать, вот это... И человек интересует... Вот почему вы рассказываете про 17-й год, да, про какие-то такие дела? А почему вы ничего не рассказываете про, не знаю, там, про золотой эшелон, например, да? Из-за чего там вся война была гражданская? Из-за этого вот этого 40 вагонов золота, на самом деле, да? И вы, в любом музее, в любой, вы будете объяснять, что вы знаете, ну, невозможно же все вот рассказывать. И вот, а я говорю, все возможно. Потому что вот этот интерактивный носитель, да, вот этот экран, можешь загнать туда все документы. Все документы, и ты можешь их... Человек, который вот хочет что-то найти, он это находит. И это все можно увидеть вживую. Ну, предположим, мы... расстрел в Ипатьевском доме, да? Императорской семьи.
Да-да-да.
Мы туда, вот помимо всех документов, даже кусок этих обоев, где вот эта цитата Гёте засунули туда, понимаете?
С ума сойти. То есть, а подождите, чисто вы сканируете документы, правильно я понимаю?
Да.
Архивные документы.
Да.
Вы
да.
сканируете фотографии все, какие
да.
возможно. Какие еще источники вы добавляете в свою интерактивную
ну, там,
карту?
Нет, ну, во-первых, там ситуация очень простая. Есть как бы ну, несколько видов носителей, да? Один из них — это художественные произведения, в основном картина, да? Какие-то картины, фотографии, из которых делается какой-то коллаж. Ну,
так.
тема там, предположим, не знаю, там, индустриализация, условно говоря, да? А вот в тачах и во всяких там остальных штуках находятся документы, на факты интересные. И всегда есть очень интересные факты исторические, понимаете? По поводу культуры, вот совершенно замечательное. Значит, по поводу, связанной самым непосредственным образом с эпохой, обсуждаемой нами выставки 62-го года, да, которая возродила вот эту вот Малевича, там, всех остальных. Значит, суперавангард. 20-х годов, суперавангард были. Я на выставке это сделал специально. Значит, художники Москвы и Петрограда, еще тогда Петроград был, до 24-го года. Значит, деятели культуры и все остальное. Значит, появился фантастический проект. Ну, сейчас проект вообще слово понятное, да? Потому что сейчас все проекты. Сейчас вообще людей, которые сами делают, вообще ничего нет. Собирается проект, что-то там творят. Проект был такой. Ну, что мы будем городить там, не знаю, на Урале, что-то такое? Давайте сделаем Петроскву. Петросква — это такое... супергород Москва, Петроград. И вдоль железной дороги, уже же есть все, логистическое движение есть, поставим магазины, дома там, и вот это будет сумасшедший город такой. Вот это вот, и вот эти безумные идеи, это то, вот это вот эта эпохи революции, когда можно было придумать, ну, все, ну, ненормальные совершенно вещи. Придумывались, они делались. Естественно, они таяли что-то состоялось, что-то как-то все прочее. Но об этом... Понимаете, что касается истории, там, цензуры и всего остального. Есть очень простая вещь. Как правило, все люди выходят из школы со стойкой нелюбовью к двум предметам. Я могу честно вам сказать. Это история и литература. Значит, в истории вас просто бодают этими цифрами, вот этим забором цифр. У нормального человека голова уезжает.
Ну, это
просто.
Да.
А в литературе вам говорят, вот «Каштанка» хорошее произведение, а это плохое. Ну, ну уж откуда? Но я по-другому хочу думать, да? По-другому что-то хочу решать. В истории самые интересные факты, да, какие-то события самые невероятные. Там что понятно, там что, вот, предположим, вас связывает с эпохой Рюриковичей. Вот вас непосредственно. Я могу сказать, что есть такой предмет туалета, который вас связывает. Вот и абсолютно, потому что это варежки обыкновенные.
Uh-huh.
Потому что по-русски это рукавицы.
Uh-huh, uh-huh.
А варяги, когда у них была шита здесь в коже, и там все прочее, чтобы весла и меч не скользили. Вот когда есть связь в истории, да, когда есть какие-то вещи, понятные людям... Они это становится интересно. И это становится предметом для какого-то самовыражения, чего-то поиска чего-то, как-то. И у нас просто превратили... Я понимаю этот шум вокруг истории, потому что никто себе представить не мог, что история вдруг в 21 веке станет до такой степени больной темой, да? Потому что вот мы видим наших братьев на Днепре, которые уже совершенно там в безумии в этом историческом страдают.
Ну, по истории, разумеется, политизирована, но уж история украинцев тем более.
И поэтому нужно какие-то находить... У меня, кстати, очень интересная вещь была на выставке, потрясающая. Вот, значит, эпоха Рюриковичей, значит, это вот все прочее, пришли... У нас очень многие боялись, такая тема скользкая. Я же не знаю, кто там стоит. Какие-то ребята стоят там и рассказывают там про то, все, пятое, десятое. Потом они подходят, говорят, слушай, ты знаешь, а мы вообще из Киева. Я говорю, ну, замечательно, вам понравилось? Они говорят, очень понравилось. А ты можешь это в Киев привезти? Я говорю, а вы безопасность можете обеспечить? Они говорят, ну, минут на 15. Я говорю, на 15 я точно не уложусь. Вот это вот, к сожалению. Поэтому попытка... И понимаете, беда в том, что когда начинаются какие-то вот эти установки новые, я могу честно сказать, что я против них, против любых установок. Я всегда считаю, что лучше человек дать факты, пускай он разбирается сам и принимает решение.
Я понимаю, если возвращаться все-таки к искусству, угу, там, да, и к отношению с властью, вы не сталкиваетесь с цензурой, не сталкиваетесь с тем, что нужно идти на какой-то компромисс с властью. Вы просто творите, и как вы считаете, это просто как-то совпадает с тем, что хотят увидеть вот в художественных выставках власть, а все-таки на ваших выставках побывали?
Ну, вы знаете,
не зря.
Но дело в том, что у меня на выставках бывают всякие, у меня там даже демонстрации против меня устраивают. Это... Нет, я считаю, что любая реакция, даже отрицательная, это очень хорошо. Потому что сам факт того, что что-то делается. Цензура, понимаете, вот я с цензурой на самом деле работал. Я при советской власти работал с цензурой. Но там были правила игры. Я знаю, что многие люди на сегодняшний день сталкиваются как бы с понятием цензуры, но такой квази-цензуры. Uh-huh. Это не цензура. Это немножко другое. Когда, предположим, средства массовой информации или там какое-нибудь издательство, там есть хозяин. Вот хозяин хочет так, а не так. И про это, к сожалению, не говорят, как правило. Говорят, ну вот вы знаете, у нас немножко такая вот, ну такая, не такая вот. Нам бы, конечно, эта книжка понравилась бы, но если бы там что-то такое было. То есть правил игры нет, вы не понимаете эти правила.
История с Кириллом Серебренниковым, это что за история? Это история цензуры, это история вмешательства государства в искусство, это что, это просто какое-то, просто уголовное дело. Что, как вы считаете, что это за...
Ничего не считаю, я не знаю всей этой истории, поэтому то, что я не знаю, я никогда не комментирую. Я не могу ничего сказать на самом деле, потому что я просто не интересовался. У меня сейчас другие проблемы, потому что вот эти самые выставки, про которые мы говорим, мы открываем в 25 городах. Поэтому у меня там голова совершенно съехала.
Они нашли отклик и набирают популярность, и вы сейчас...
Да, там, понимаете, получается такая штука, что... Вот я начал рассказывать. Мы не ожидали, даже на первой выставке мы не ожидали, что вечером, предположим, в 8 часов вечера, когда нужно идти, не знаю, там в бар пойти можно, да, еще куда-то, ребята молодые приходили, значит, приходили к нам в кинотеатр, а у нас пол такой ковролином был специально сделан, значит, бросали эти самые свои рюкзаки под голову и лежали там, смотрели эти фильмы, там, бродили по выставке в безумной толпе и все прочее. Мы были поражены, потому что, ну, это какое-то привлекало внимание. В первую очередь, понимаете, человека всегда интересует, и любого человека, конечно, какие-то вещи глобальные интересуют, но они всегда интересуют как бы во взаимоотношениях с самим собой, да? Вот вы и мир, вы и искусство, вы и вот... Ну, это же нормальная вещь, это же... Вы воспринимаете это искусство, не воспринимаете?
Это же нормально. Здоровая реакция.
Да, это... И поэтому, когда человек в искусстве, в неком творении, которое есть, вот, которое сделал какой-то художник, вдруг находит какие-то либо непринимаемые вещи, либо принимаемые, но в любом случае вещи, которые заставляют его о чем-то думать, делать какие-то выводы, это же очень важно. Это очень здорово. Вот поэтому, но взаимоотношения культуры и власти, они были, всегда есть и будут. Вы знаете, например, ну, я, как, у нас такого нет, я, по крайней мере, не сталкивался. В Америке совершенно точно. Но если вы хотите деньги получить от, например, от Пентагона,
так,
вы должны пообещать, что там будет стоять американский флаг обязательно. И вот вы смотрите любые фильмы.
Абсолютно, везде, во всех американских фильмах американский флаг,
да,
это
да,
правда.
Да.
И вы американский знаете, гимн обязательно,
да,
защитник,
да,
места.
Да, да,
да,
да. Ну, потому что это государство платит. Это государство платит.
По-моему, там это, кстати, в принципе считается какой-то нормальной историей.
Ничего не считается.
Нет? Тоже
нет,
воспринимается как негатив?
Да нет, ну слушайте, ну вы понимаете, ну, люди везде одинаковые, люди везде нормальные. Любой человек понимает, когда либо его дурят, либо когда-то...
Да.
Ну это же, ну о чем вы говорите?
Слушайте, давайте вернемся все-таки еще к выставке, да, которую разогнал Хрущев.
Да.
Те художники, которые потом ушли в это подполье, так называемый, да, андеграунд, они были преданы забвению. Или все-таки они нашли какой-то выход к аудитории?
Нет, ну достаточно вспомнить этого известного. Он все-таки стал человеком с мировым именем. Но нас, там по-разному судьба сложилась. Конечно, многие работали, до конца работали. Тот же Бирюкин до конца работал. Другое дело, что какие-то... Это все разбросанные где-то вещи. Я никогда их вместе не видел, честно могу вам сказать. Что это такое из себя представляли? Просто не видел никогда, даже врать не буду.
Те, кто все-таки пытались найти... Не все из тех художников, которых разогнал Хрущев, подшли в подполье. Многие из них нашли компромисс с властью. Они нашли выход к своей аудитории? Или этот компромисс загубил их творчество?
Ну, это сложно сказать, или нужно уже говорить, как бы, или там, или читать мемуары того, кто что хотел выразить, удалось ему это или нет. Дело вот в чем. Вот эта выставка, это был такой сигнал для художников, что если ты хочешь чего-то добиться, ты должен делать какую-то вещь, вот ну, то, что сейчас называется... Это кусало человека, это никому не интересно. Но если человек искусал собаку, ну, это уже факт журналистский, да? Там то же самое, это же принцип очень простой. Да, очень простой. Вот если что-то так, знаменитая бульдозерная выставка, про которую там разогнали бульдозерами, там все. Это же была потрясающая совершенно акция, очень простая, когда люди знают, что там завтра будет бульдозер и будут все равнять. Значит, они утром рано прибежали, поставили картины, вызвали западную прессу и все прочее. Пришли трактористы, которым они не понимают вообще, что. Им, вот у них есть план, они должны вот эту территорию закатать, и все.
Понятно. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Подключайтесь, вы уже звоните, я вижу. Плюс 7-925-48-948, телефон нашего смс-портала. Говорит МСК-бот, наш телеграм, и говорит МСК, это наш твиттер. 7373948, ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Я хочу вот вашему ведущему сказать, вот Хрущев... к Новочеркасску никакого отношения не имеет. Он послал туда Микояна, и Козлов у него был заместитель.
Да, правильно,
Микояна,
да.
Микояна отдал приказ стрелять и свалился на Козлова.
Нет, когда я говорю... Все правильно. Да-да-да. Суть очень простая. Я говорю не про то, что Хрущев стрелял. Я говорю о том, что какие события происходили в 62-м году.
Да. Мы сейчас точно не будем разбирать трагедию в Новочеркасске. Этому мы посвятим, возможно, отдельную передачу. 7373948. Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Вот я пошел работать в 62-м году, и я вот не помню, чтобы при Хрущеве, да, паспорта ставили штампы, понимаете. Второе. Кукуруза, вот вы говорите. Он правильно делал, потому что я вот в 70-м году был в Псковской области, там кукуруза зеленая, которую готовили на это самое, на силос для заготовки на зиму. Она была выше 2,5 метра. Ее заходишь, как в лесу, там руку вверх вытягиваешь, початки не вызревали. Но вот сама зелень вот эта, которую готовили на зиму, понимаете, коровник, потом коробили. Это же правильно он делал, я считаю.
Спасибо вам большое. Мы все-таки пытаемся немножко про искусство поговорить, хотя я понимаю, возможно, какие-то темы вам более близки, но все-таки. 7373948, да, здравствуйте, алло. Алло, выключите, алло. Пожалуйста, радио.
Алло.
Да. Да.
Здравствуйте. Я хочу вашему гостю вопрос задать.
Пожалуйста.
Вот он говорит, Хрущев, да, разогнал выставку, да. Но вы знаете, вот если интервью было Филиппа, ну, это уже когда он был стареньким, Филипп Бобков, это один из руководителей ФСБ, идеологического управления, он сказал, что только благодаря Хрущеву, в общем-то, его политике, вот много чего западного вошло, ну, имеется западной идеологии, вошло в СССР. Поэтому говорить не то, что Хрущев, в общем-то, был против. Наоборот, при Хрущеве все, будем говорить, западное больше всего вошло сюда.
Спасибо. Что западного вошло при Хрущеве? Все-таки давайте попробуем.
Ну, давайте, да. Очень просто. Никита Сергеевич приехал на Запад, в Америку. Больше всего потрясли салфетки, которые стояли на столе, которые вытягиваются, одна за другой тянется. Он после этого приказал, значит, у нас сделать такие же салфетки. Значит, после этого он решил догнать, значит, по мясу и молоку Америку. Значит, я не знаю, что он сделал такого хорошего для, в плане введения сюда с Запада, но то, что мы каждый год 500 тонн золота отвозили на Запад для того, чтобы сюда привезти еду, потому что вот наш слушатель сказал, замечательная кукуруза была, только непонятно, кому же ее кормить-то надо было, эта кукуруза, если она не вызревала. Стояла там высотой 2 или 3 метра. А есть-то ли от народу было что-то такое надо? Дело в том, что, знаете, как в свое время Петр I вот разделил народ пополам, да, вот одни считают, что он был бы великий негодяй, другие великий реформатор. Вот, а ситуация там была совершенно другая. потому что нужно было, либо Россия будет метрополией, то есть независимой страной, либо колонией, поэтому он объявил страну империи и все прочее. Как и Хрущев делит людей пополам, дело все в том, что в истории такая хитрая штука. Факты, документы и все прочее, они всплывают с многие годы. У нас есть такой человек, дай бог ему здоровья, чтобы он еще дальше был жив, он сейчас ему много лет, такой человек по фамилии Фалин Валентин. Это человек, который работал в МИДе с времен Сталина до времен Горбачева. И вот он недавно опубликовал материалы и дал интервью для телевидения и все прочее, где он рассказал, он говорит, вот пока я жив, я вам могу рассказать, что такое был 20-й съезд. Значит, полгода 200 сотрудников МГБ сидели во всех архивах и вырывали все бумаги, просто уничтожали, связанные с расстрелами Хрущева. Дело в том, что Хрущев в Москве входил в так называемую тройку. Угу. На Украине он тоже входил в эту самую тройку. И ему да, известный факт, когда ему Сталин даже говорит, что Никита, умись, ты вообще с ума сошел там по 1500 в неделю давать списки на расстрелянные и все прочее, и все прочее. Вот, так что тут очень все такая двоякая ситуация. Он там дал, что не дал. Вот, но то, что он подсадил страну на нефтяную иглу, то, что он уничтожил сельское хозяйство, это да. Это тут вообще как бы сад никаких, потому что после этого уже никто очухаться не мог. Вот эта целина, которая была, там, и так что это все. Но это все удивительным образом завязано было, конечно, вот так как он был, будем так говорить. Все-таки, знаете, ирония вещь хорошая, да, и хохма вещь хорошая. Так как он был человек малообразованный, то искусством он не интересовался. И поэтому, да, искусство процветало, да, появились театры. Слава богу, очень хорошо. Это замечательно совершенно. Потому что, когда пришел Андропов, он у нас писал стихи, поэтому писал, даже в городе Петрозаводске была издана книга стихов его. Вот. Ну вот, поэтому этим он интересовался, и поэтому высылал людей за границу. Это все тоже было.
Ну и сейчас такое тоже есть среди властимущих. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Кукуруза дает зеленую массу, понимаете?
Да господи, перестаньте вы про кукурузу. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Да, ну вот по поводу нефтяной иглы, ну это неправда. Вот второй Карибский кризис, ну это не Хрущев организовал, а США разместил ракеты в Турции, и Хрущев был вынужден ответить.
Я чувствую, вы уже звонили, у меня есть такое подозрение, что вы
второй... Нет, мы в данном случае мы не будем Спасибо. Обсуждать кто и что, да. Я просто говорю про 62-й год, события, да. Это события, которые влияли на человека, который стоял во главе государства, который должен был решать все и все. И когда вдруг еще появились люди в виде вареной картошки, изображения, конечно, у него уже голова совершенно улетела.
Да, по 4-8. Буквально последний звонок примем. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Вот Черчилль сказал, ну, на приеме у Черчилля, Черчилль сказал, говорит, да, ну, Хрущев ему сказал, говорит, давайте выпьем за что-то сделал много плохого для России. А Черчилль ему ответ предложил тот, давайте выпьем с Хрущевым, который сделал гораздо больше плохого, там, так сказать, для России, чем я. И вообще...
Вопрос-то ваш какой?
Я хотел сказать, что человек был малообразованный, так сказать, и вот своим невежеством он...
Вы солидарны здесь с нашим гостем, который считает, что Хрущев был абсолютно неграмотным, необразованным человеком, и в общем и целом ничего хорошего не сделал для культуры, в том числе, которая пыталась развиваться как-то самостоятельно. Обо всем сегодня поговорили, мне кажется. В гостях у нас был Александр Мясников. Александр Леонидович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. Приходите к нам еще.
Да, спасибо вам.
А сейчас новости.